Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Продолжаем говорить об Ираке. С нами на связи старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы сейчас с Еленой Супониной, ну не сейчас, а некоторое количество минут назад, в предыдущей части программы, довольно подробно обсудили вот операции и бурю в пустыне, и иракская свобода, такое название было очень красивое. А вот хотелось бы, может быть, подвести какой-то итог вот последних 32 лет в истории Ирака. То есть что он из себя представлял в 1990 году, когда было принято решение о вторжении в Кувейт, и ответные действия США и союзников произошли, и что он себя представляет сейчас. Вот мне рассказывали люди, которые по долгу службы бывали в предыдущие годы, но не так давно в этом государстве. В общем, говорят, что государства как такового там и нету. И даже инфраструктуры нет, и даже много где нет нормальной воды.
Ну, я не стал бы, конечно, прибегать к таким суровым характеристикам.
Столь пессимистичной точки зрения, скажем так, у вас не вызывает, одним словом, такого пессимизма состояния. Но, тем не менее, в общем, не все хорошо же, это явно.
Да нет, конечно, не все хорошо. Смотрите, если мы говорим про Ирак периода конца Ирано-Иракской войны, то страна, конечно, была в тяжелом состоянии. 45 миллиардов примерно ВВП, у них 13, по-моему, или до 15 даже ушло на военные нужды. Было тяжело. Но сравнить с тем, что началось в 2003 году и продолжалось достаточно длинное время, ну, практически до сегодняшнего дня, тоже сложно. Сейчас в Ираке очень часто можно слышать слова ностальгии по старым временам, о том, ай, как хорошо было тогда, и как сейчас. Я вот даже... Есть такие сентименты, что вот все было в магазинах, полки ломились от товаров, а сейчас у нас ничего нет. Полки, конечно, от товаров не ломились тогда, но, тем не менее, страна более-менее представляла собой некое единое целое, пусть и с серьезными внутренними противоречиями. Сегодня единого целого нет. Есть оптимистические прогнозы, что вот сейчас вот сейчас технический премьер-министр Кадими будет сменен на постоянного премьер-министра. Вот сейчас мы в очередной раз пройдем выборы. Ничего не произошло, потому что опять вмешались религиозные, клановые и групповые ресентименты, которые привели к очередному противостоянию. То есть Ирак сегодня это, если коротко охарактеризовать, это страна перманентных противостояний. Притом я говорю во множественном числе, потому что их много. Шииты с суннитами, группировка Муктада Садра и последователи Аятоллы Систани, суннитские политические движения с шиитскими политическими движениями, региональные противоречия не только между иракским Курдистаном и Багдадом, но и такие интересные вещи, как, например, Фаллуджа против Мосула за части бюджета и так далее. Поэтому, да, страна в состоянии нестабильном. Больше того, в последнее время я не слышу печальных прогнозов о том, что балканизация Ирака, о которой мы говорили, которая началась в 2003 году, приведет к полному разрушению иракской государственности. Ирак разделится на несколько самостоятельных регионов. Сейчас такого я не слышу в основном, хотя у меня у самого есть ощущение, что эта угроза еще не ушла. Mm-hmm. То есть мы еще находимся в состоянии вот такой печальной перспективы, когда Ирак может все-таки в конце концов раздробиться на шиитскую, суннитскую и, очевидно, курдскую части.
А вот скажите, пожалуйста, все-таки иракский Курдистан, что он из себя сейчас представляет? Ну, понятно, что там много ресурсов, и, в общем, можно ли говорить, что это уже некое квази-государство или нечто похожее на него? Или все-таки это часть единого Ирака, ну, обладающая известной долей самостоятельности?
Смотрите, это два разных уровня понимания ситуации. Конечно, иракский Курдистан формально остается частью Ирака, и так или иначе он находится в рамках бюджета страны, который утверждается в Багдаде. И я не вижу особых сильных поползновений со стороны Эрбиля для того, чтобы из этой ситуации куда-то выскочить в самостоятельное плавание. С другой стороны, мнение о том, что иракский Курдистан, в общем-то, фактически с точки зрения экономической составляющей социальных институтов и вообще сентиментов, которые в обществе превалируют, он все-таки больше похож на квазисамостоятельное государство, тоже справедливо, и, в общем-то, его нельзя отбрасывать. Наверное, надо сказать так, что иракский Курдистан пользуется достаточно широкой автономией в рамках Ирака. Это особенно заметно, учитывая то, что Ирак превратился из тоталитарного государства в нечто совсем другое, поэтому эта курдская автономия, она прозвучало таким набатом, предупреждающим о том, что может быть дальше. Но, тем не менее, мы помним, да, что некоторое время назад Эрбиль провел референдум, который закончился таким героическим заявлением о том, что мы готовы отделиться от Ирака, но почему-то он не стал отделяться, очевидно, все-таки и финансово, и политически, и с точки зрения клановых интересов, Эрбилю все-таки рановато.
Пока не выгодно, да. Ну, да, готовы отделиться, да, готовы отделиться, это не значит, что отделимся прямо сейчас. Это, ну, обещать не значит жениться. А, слушайте, а вот если посмотреть новости последних дней хотя бы, да, то мы увидим разные любопытные сообщения. Значит, во-первых, сухопутные силы КСИР. Идет речь об Иране. Корпус стражи исламской революции нанесли удары в приграничных районах на севере Ирака. Вот говорят о том, что там скрываются террористы, всякие боевики, которые настроены враждебно Тегерану и, в общем, представляют опасность для Ирана. А, кроме того, ну, буквально в эти же дни турецкие ВВС атаковали тоже, значит, отряды военизированные, которые к РПК лояльны, рабочей партии Курдистана. Мы знаем, что она признана в Турции террористической организации. То есть мы видим, что военная сила используется соседними государствами в отношении, ну, понятно, ограниченных каких-то отрядов, в основном курдских, но тем не менее, вот насколько здесь ситуация опасна для Ирака как государства?
С моей точки зрения, вот эти силовые движения со стороны Ирана и Турции, они прежде всего показывают на то, насколько Ирак вообще системно важен для региона. В нем сосредотачиваются достаточно большое количество интересов. Не забывайте, что там еще Саудовская Аравия не так далеко отползла в своих желаниях и чаяниях. Ей тоже интересно то, что происходит в Ираке. Ирак – системная территория. Месопотамия всегда была системной. Таково и осталось. Иран... Ну, мне представляется, что движения со стороны КСИР, они больше связаны с тем, что Иран не хочет потерять тот невероятный высокий уровень влияния в Ираке, который у него сложился вот за последние годы благодаря не в последнюю очередь усилиям Касыма Сулеймани. Для Ирана Ирак представляет не только политический интерес, он представляет еще и интерес экономический, потому что через иракскую территорию, через шиитские общины Ирака и финансовые потоки проходят, и определенные потоки импортно-экспортные и так далее. Это очень важно. Для Турции, ну, у Эрдогана есть такие внешние признаки того, что он хочет все-таки вернуть некоторый уровень влияния на исторические территории, которые когда-то находились под Османской империи. Я далек от мысли о том, что Эрдоган хочет вернуть эту самую Османскую империю, но мне кажется, что он считает, что вот север Сирии, север Ирака – это такое места, где Турция достаточно вальяжно может осуществлять свою свое политическое влияние, он хочет там немножко закрепиться. А борьба с курдами или с РПК, мне кажется, что уже сейчас это превратилось просто в политический предлог для того, чтобы оправдать для внутреннего рынка те или иные действия силовые, которые он происходит. Но представляет ли это угроза, на ваш вопрос, для государственности Ирака? Ну, мне не кажется, что это действительно прямая и ясная угроза с этой точки зрения. Ну, хотя бы по той простой причине, что государственность Ирака, в общем, это такой спорный вопрос на сегодняшний день. Она, конечно, есть, но ее как бы и вроде-то и нет. Поэтому угрозы нет предмета, против которого эта угроза может быть настроена. А вот представляет ли это угрозу для стабилизации ситуации в Ираке, для решения тех противоречий, разрешения политических, которые сегодня мы видим? Да, конечно, представляет, потому что идет расшатывание внутренней стабильности.
Андрей Владимирович, вот Всемирный банк, ну, там, пару-тройку лет назад, оценивая ситуацию в Ираке, ну, там, говоря об экономической стабильности, о безопасности, о соблюдении законов, оценил нынешний Ирак очень негативно, и вот говорит о том, что хуже, чем было при Саддаме Хусейне. Ну, мы сейчас это, собственно говоря, обсуждаем. Да, ну, плюс там коррупция, вот шииты и сунниты конфликт и многие другие проблемы. На ваш взгляд, вот в современном состоянии может ли в Ираке появиться, ну, если угодно, новый Саддам Хусейн или какая-то объединяющая личность с волевыми качествами, с очень серьезной поддержкой внутри страны, может быть, и вне страны, которая вот станет, возможно, исторической для Ирака? Или это уже практически исключено сейчас?
Нет, конечно, не исключено. На Ближнем Востоке в любой ситуации хаоса всегда есть вариант и перспектива появления сильной руки. Это исторически обосновано, это резонирует с культурными представлениями населения. Хотя, конечно, сейчас начинаются такие процессы интересные. Молодежь выходит на улицы, чистая молодежь, там новые лозунги появляются. Вот последние уличные события в Ираке, которые пошли волной параллельно с событиями в Ливане, молодежь на улице вышла с лозунгами «Мы не шииты и не сунниты, мы иракцы». Это такой интересный сентимент.
Да, примиряющий такой как бы.
Да, он как бы примиряющий, непонятно только пока, насколько он пока еще в зародыше, это в зачаточном состоянии, поэтому клановые и племенные представления о справедливости, они, конечно, с большим интересом воспримут приход этой самой новой сильной руки. Больше того, у меня есть подозрение, что серьезные соседи, обладающие большим влиянием, такие как Саудовская Аравия, вероятно, Объединенные Арабские Эмираты, они не будут возражать, а может быть, даже и готовы приложить руку к этому процессу, потому что для них сильная рука – это не манифестация тоталитарного правления. Для них сильная рука – это стабилизация обстановки внутри страны. И это шанс. Давайте вспомним, что очень часто, если почти не всегда, в период прихода так называемой сильной руки мы наблюдаем экономический бум. Это тоже связано с объективным состоянием. Может быть, такая перспектива на самом деле реально в Ираке, но сегодня я просто не вижу кандидатуры. Ведь, понимаете, если вот была бы кандидатура, можно было бы показать пальцем, но не сказать, смотрите, вот есть перспектива, что этот человек может под собой объединить определенные политические силы и придет к власти, используя вот этот силовой прием. Или его конкурент тоже сильный. Таких нет сейчас. Таких сейчас нет. Я слышу такие мнения появляются, что, может быть, Муктада Садр, который там осуществляет такие маневры политические неожиданные.
Это шиитский имам, да, такой популярный, влиятельный, знаете, очень сильный.
Да, он сильный, влиятельный и популярный, но он не имам, потому что у него нет религиозного образования, поэтому он не может читать проповеди, но он силен. У него, он силен и своим авторитетом, и, конечно, авторитетом своего покойного отца. Он авторитет приобрел в 2003 году со своей армией Магди, которая сопротивлялась американцам, и, конечно, до сих пор привлекает к нему массу людей. Вот есть мнение, что, может быть, он сейчас находится в процессе форматирования себя как единоличного лидера сильной руки в Ираке. Может быть, но у меня пока есть сомнения в том, что у него это получится, потому что есть противоположный лагерь, тоже шиитский, который поддерживает уже престарелого Айталу Систани, и у него очень серьезный авторитет, а они с ними так в контрах находятся. Не то чтобы сильно враждуют, но столкновение там есть.
Вот иракский премьер говорит о том, что все политические силы, движения, там, блоки, ну, все группы, скажем так, влияния должны использовать все возможности для установления, значит, национального диалога, общенационального, да, и выйти, сообща, из кризиса. Была встреча на сессии Генассамблеи ООН последней, прошедшей президента Ирана и упомянутого иракского премьера. Тоже там шла речь о том, что нужно бы сформировать сильное правительство. На ваш взгляд, каким должно это правительство быть? И каково влияние США вообще на формирование органов власти в Ираке сейчас?
Я начну с конца. Влияние США на формирование органов власти в Ираке сейчас до сих пор достаточно сильно, несмотря на то, что американцы более-менее оттуда вышли. Шансы формирования единого сильного правительства сегодня, я бы сказал, назвал очень низкими. А если идти к началу, то фигура нынешнего премьера – она очень интересна. Кадими стал премьером, он технократ, он стал премьером как компромиссная фигура, более того, не просто компромиссная, а промежуточная фигура. Никто не предполагал, что он задержится на этом месте. Его задача входила организовать страну, привести к выборам для того, чтобы вот коалиционное правительство создать. Сейчас уже несколько неудач проведения выборов прошло, и у меня лично создается такое впечатление, что Кадими не так-то уж и временный, и у него есть достаточно серьезный шанс задержаться в этом месте надолго, и для Ирака это было бы совсем неплохо. Он относится к той части иракской интеллигенции, которая достаточно здраво смотрит на окружающий мир, ну и на внутриполитическое отношение. Может быть, страна и пойдет именно по этому пути.
Если говорить о других игроках геополитических, ну, укажу на двух. Это Россия и Евросоюз. Вот каким образом сейчас выстроены отношения с правительством Ирака у Евросоюза и России, если они есть вот в должном объеме, в должной мере?
Ну, смотрите, начнем с России. У России отношения с Ираком есть. Я не могу сказать, что они задушевные и очень, что называется, эффективные, но они присутствуют, они существуют. Россия как политический актор в Ираке присутствует сегодня, в том числе и в немалой степени благодаря тому, что там работают некоторые российские компании, в частности «Лукойл». И, в общем, умудряется более-менее там функционировать. Евросоюз не так, чтобы очень, потому что и не потому, что Ирак не хочет плотных отношений с Евросоюзом. Евросоюз не хочет особо влезать в эту иракскую кашу, чтобы и так проблем, называется, хватает. Ну и американцы не особо с небольшим энтузиазмом смотрят на попытки европейских компаний там работать, они их немножко отталкивают. При этом я обращаю внимание на то, что они не особо прессуют и Ирак в отношении взаимоотношений с Россией. Ну, очевидно, потому что считают это не совсем правильным в долгосрочной перспективе. А вот Евросоюз американцам не очень там нравится. Все-таки Соединенные Штаты продолжают
Зона, зона своих интересов, да?
Ну и зона своих интересов.
Даже союзников лучше туда не пускать. Даже союзников. А, кстати говоря, вот вы упомянули о том, что Лукойл работает на территории РАК. А в целом, что сейчас с этими богатейшими запасами углеводородов иракских? Вот какие компании, какие страны к ним имеют доступ? Есть ли национальная индустрия, которая приносит деньги от добычи и продажи этой продукции?
Ну, и национальная индустрия, естественно, существует. Все-таки есть Министерство нефти и газа. И Ирак достаточно серьезно работает в режиме экспорта нефти. И в определенной степени нефтепродуктов. Я сейчас навскидку, конечно, цифры вряд ли воспроизведу, но там серьезный доход. По-моему, там что-то они в месяц получают около 300 миллионов долларов дохода от нефтепродажи. Работают, Россия работает, американцы работают, англичане работают.
А много, извините, что перебиваю, много ли американцев и англичан? Потому что, ну, ведь принято говорить, что вот получили англосаксы доступ к иракской нефти и, в общем, им очень эффективно пользуются.
Ну, смотрите, они там исторически были. Вот разговор о том, что англосаксы, так называемые, получили, имеется в виду американцы и англичане, получили доступ к иракской нефти. Нефти – это не совсем корректно. Они и раньше его имели, этот самый доступ. Они исторически работают на иракских месторождениях. Кто-то как оператор, кто-то по договорам раздела продукции. Но это историческая ситуация. Другой вопрос – что задача-то была какая? Не получить доступ к месторождениям, а получить доступ к контролю за образованием цен, за ценообразованием на этом рынке. Вот основная задача, которая была. Эта задача была выполнена. На сегодняшний день, на самом деле, на иракском нефтяном рынке настолько сильно влияние, пусть опосредованное, американцев, что вот мне хочется поаплодировать Лукойлу, который все-таки умудрился туда вернуться после длительного перерыва и продолжает там работать, демонстрируя достаточную гибкость в очень сложной политической ситуации. А так, конечно, основные нефтяное влияние на нефтяной рынок, оно все-таки идет со стороны США и в определенной степени Великобритания.
Еще один важный вопрос, как мне представляется, это все-таки, что из себя представляет иракская армия сегодня? Насколько она сильна, там, эффективна? Принимали ли участие те же самые американцы в формировании вот ее современного облика?
Современный облик иракских вооруженных сил, конечно, формировали американцы. И вот это прямое участие началось в 2003 году. Продолжается до сих пор. Вооруженные силы Ирака достаточно боеспособны, хорошо подготовлены и неплохо вооружены. При этом вооружены не только американскими, но и российскими тоже образцами вооружения боевой техники. Другой вопрос. Да, и они способны вести боевые действия эффективно и достаточно напористо. Другой вопрос, что отсутствует политическое ясное решение, каким образом и где их использовать. А при отсутствие политического решения, какой бы у вас вооруженные силы, какого уровня подготовки ни были, они вообще мало чего могут сделать.
Ну, так часто бывает. Главное, чтобы была политическая воля, она первична, а потом уже появляется и растущая экономика, и эффективная армия. Спасибо большое за подробный комментарий о нынешнем положении дел в Ираке. В эфире «Радио Спутник» был старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.